Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Хроника служения святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Восьмого июля, в неделю пятую по Пятидесятнице, день памяти благоверных князя Петра в иночестве Давида и княгини Февронии в иночестве Ефросинии, муромских чудотворцев, святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл возглавил служение божественной литургии в кафедральном соборном храме Христа Спасителя. За литургией патриарх вознес молитвы о пострадавших в результате автокатастрофы в Черниговской области и наводнения в Краснодарском крае. Затем святейший владыка обратился к собравшимся с первосвятительским словом.
Всех вас сердечно поздравляю с воскресным днем и с днем памяти святых благоверных муромских князей Петра и Февронии. В сегодняшнем апостольском чтении мы находим очень важные слова, которые не всегда с легкостью воспринимаются и понимаются людьми. Но слова, которые несут в себе огромный спасительный смысл. Я напомню вам эти слова апостола Павла. Если устами исповедуем Христа Господом и веруем, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасемся. Ибо сердцем веруем в праведность, а устами исповедуем ко спасению. Апостол Павел нам говорит о двух очень важных измерениях христианской жизни. О вере и об исповедании. Мы знаем, что вера есть убеждение, которое не только присутствует в человеческом сознании, но и через волю оплодотворяет человеческую жизнь. Вера есть это такое миросозерцание и мировосприятие, которое в центре имеет живого Бога. И через связь с Богом по вере человек обретает благодатную силу жить в соответствии с Божьим законом. А что же такое исповедание? Исповедание – это есть свидетельство о Боге, о своем собственном религиозном опыте. Есть свидетельство о том, что жизнь по Божьему закону, по заповедям Божьим, есть жизнь прекрасная, помогающему человеку иметь мир в сердце, покой, радость, то, что мы на простом человеческом языке называем счастьем. Свидетельствовать – это значит говорить. Если устами свидетельствуете о том, что Бог, что Господь есть Христос, говорит нам апостол Павел, устами свидетельствуете, то тогда спасетесь. Спасетесь тогда, когда веруете и когда свидетельствуете. В основном мы в своей жизни концентрируем внимание на вере. Просим Господа укрепить в нас веру, помочь нам жить в соответствии с нашими взглядами, с убеждениями, в соответствии с нашей верой. И это правильная молитва. Но спасемся тогда, когда будем веровать и свидетельствовать. И вот о втором непременном условии спасения мы редко думаем. А на самом деле, если верующий человек не свидетельствует о своей вере, то какое же спасение? Так и говорит апостол, устами свидетельствуем ко спасению. Вся история церкви есть история веры и свидетельства. Вера, по слову апостола, являет нам образцы праведности. Свидетельство же, запечатленное часто кровью мученической, являет нам спасение даже самых грешных людей, вчерашних разбойников и безбожников, язычников и далеких от веры. Свидетельство имеет огромную силу, потому что оно всегда связано с подвигом. Исповедание – это не просто разговор о вере. Это не просто передача своих собственных знаний о вере. Исповедание есть свидетельство, сопряженное с подвигом. Именно поэтому мы почитаем мучеников и исповедников. Тех, кто не погиб в результате своего свидетельства, но для коих свидетельство соединялось с великим подвигом. Было бы большой ошибкой думать, что свидетельство, исповедничество – это удел прошлого. И сегодня, казалось бы, в благоприятных, более-менее спокойных и даже для многих комфортных условиях жизни, исповедание Христа связано с подвигом. Потому что одни стесняются говорить о своей вере, до сих пор опасаясь, что такое свидетельство помешаем им устанавливать нужные отношения с коллегами, или с начальниками, или с подчиненными. Другие просто считают веру своим исключительно личным делом, хранят ее в глубине души, оберегают, стараются в вере воспитывать своих детей или внуков, но никак не связывают свое спасение с исповеданием, со свидетельством. Если же и в нынешнее, более-менее спокойное время мы начинаем свидетельствовать о Христе, о Его божественном законе, о силе, спасительной силе Его заповедей, то это свидетельство всегда сопрягается с исповедничеством, потому что никогда слово о Боге не воспринималось просто. Ни в глубокой древности, ни во времена христианской истории, и даже не во времена расцвета церкви в Византийской империи, ни в империи Российской и тем более не в послереволюционное время, а также и в нынешнее время. Когда мы исповедуем Христа, мы всегда имеем отпор со стороны тех, кто не принимает Христа. Это не значит, что наше исповедание должно быть конфронтационным, что мы должны идти на некий бой за свои убеждения. Никакими крестовыми походами никогда вера не укреплялась и не утверждалась. Сопротивление со стороны тех, кто не хочет слышать о Христе и не желает принимать Его заповеди, должно сопровождаться душевным миром и любовью даже к тем, кто не готов нас слышать. Именно тогда исповедничество наполняется силой. Оно не связывается с отрицательными эмоциями. Оно не сопровождается грозными интонациями. Оно не порождает образ некой наступательной и опасной силы для тех, кто еще не готов принять свидетельство о Христе. Именно поэтому слово, с которым мы обращаемся к миру, должно быть исполнено любовью, готовностью спокойной в смирении разделить свой опыт с другими и научить других. Но если в какой-то момент, а такие моменты возникают, исповедание Христа связывается с трудностями, с испытаниями, со скорбями, никогда не следует бояться этих скорбей и испытаний, памятуя о том, что устами исповедуем ко спасению. Сегодня мы празднуем память святых благоверных князей Петра и Феврония Муромских. Они тоже были исповедниками. Они являли удивительный пример чистоты супружеских отношений, искренней любви, готовности любовь свою пронести через самые тяжкие жизненные обстоятельства. И делали это, исповедуя тем самым свою веру в Господа, в Бога любви и правды. И скольких людей до сих пор ко Христу приводит этот дивный пример жизни святых, праведных, благоверных князей Петра и Февронии Муромских. И этот пример учит нас тому, что исповедание есть не только произнесение нужных, правильных и мужественных слов, но это есть также и жизнь в соответствии с этими словами. И молитва наша сегодня о том, чтобы каждый, кто верит во Христа Иисуса, имел силу исповедовать эту веру и словами добрыми, и добрыми делами. Сегодня мы также молились за божественные литургии о трагически погибших людях. На юге Краснодарского края от страшной водной стихии, которая буквально за несколько минут опрокинула дома, сорвала мосты и погубила десятки человеческих жизней. Как сообщают мне очевидцы, это было что-то малопонятное и непредсказуемое. На города Геленджик и Крымск навалилась водная волна в несколько метров. Это было какое-то речное цунами, которое во мгновение убивало людей, опрокидывало машины, разрушало жилища. По подсчетам на сегодня более 100 человек погибло. Не за один день, а за несколько минут. И мы молились сегодня о тех родных и близких, которые страдают, которые не понимают смысла случившегося. Особенно, когда смерть постигла людей, отдыхавших, специально приехавших на это место, чтобы провести летний свой отпуск. Пусть эта внезапная смерть никого не поколеблет в вере, потому что знаем, что от Бога устрояются человеческие пути. Человеческим разумом невозможно понять смысла этой трагедии, но мы верим, что Бог каждого из нас ведет своим путем, и цель жизни – неспокойное пенсионное время в избытке и в благополучии, а цель жизни – это Царствие Небесное. Каким путем Господь ведет нас в Царство Небесное, нам неведомо, но сила веры нашей в том, что мы доверяем Богу и принимаем Его действия. То же самое можно сказать и о паломниках, которые из Пскова, из Великих Луг ехали в Почаевскую лавру, чтобы помолиться. Господь остановил их жизненный путь на пути паломническом. И верим, что простил им многие грехи и принял души их в небесное Твое Царство. Сострадая и соболезнуя живым, мы возносим молитвы наши об умерших, предавая Господу в руки Его и наши жизни, и веря, что Его действие о нас, промысл Его, который трудно уразуметь человеку, несет в себя, божественную мысль и божественное действие. И дай Бог нам научиться в смирении и в простоте сердца, с величайшим доверием к Богу принимать все то, что случается с нами по Его воле. Еще раз всех вас поздравляю с воскресным днем. Пусть благословение Божие молитвами святых благоверных князей Петра и Февронии благословит нас и укрепит нас на путях христианской жизни. Аминь.
В этот же день в соборном храме Христа Спасителя святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл принял делегацию молодежи из 6 епархий Русской Православной Церкви за границей, прибывшую в Россию в рамках программы празднования 5-летия восстановления канонического единства Русской Православной Церкви. Святейший Владыка обратился к молодежи с первосвятительским словом.
Радуюсь вас всех видеть и радуюсь тому, что по воле Божией и при содействии святых новомучеников и исповедников, в чем я убежден, развиваются отношения зарубежной части русского мира с той частью, которая находится на исторической территории Святой Руси. И дай Бог, чтобы это продолжалось. Вы во время своего пребывания здесь, в России, посетите святые места, связанные с царственными страстотерцами. И вот в связи особенно с празднованием святых благоверных князей Петра и Февронии сегодняшним днем, который является в том числе и государственным праздником, днем любви, семьи и верности, поневоле вспоминаешь замечательный пример семьи святого царя Страстотерпца Николая II и его супруги. Это вот пример того, когда отношения между мужем и женой строятся не на эгоистических принципах, когда каждый хочет получить от другого больше внимания, больше денег, больше комфорта и больше всего. А когда отношения между мужем и женой строятся на другом принципе, на принципе жертвенности. Когда один отдает другому самого себя. Кстати, в этом какой-то, вот на мой взгляд, и ключ от человеческого счастья. Как мы определяем, хороший муж или плохой, хорошая жена или плохая? Человек так устроен, что он все пропускает через самого себя. Как говорится, и рука вот у человека так устроена, что к себе. И даже младенец тянет одеяльце на себя. И в этом нет ничего греховного. Так Господь пожелал устроить человека. Потому что если было бы иначе, человек был бы не жизнеспособной системой, он бы погиб. А то, что человек как бы все к себе, это естественное стремление. И вот для того, чтобы понять, кто такой хороший, а кто такой плохой, хороший муж или плохой, хорошая жена или плохая, хороший друг или плохой, мы используем иррационально, не отдавая себе отчета, вот этот самый критерий. А что я имею? Мы не формулируем никогда так тему. Но нутром чувствуем. Хороший начальник – это тот, к которому вы пришли, и он вас услышал. Хороший педагог – это тот, которому вы задали вопрос, рассказали о своих каких-то проблемах, и он вам посвящает свое время и сидит, и помогает вам, отдает самого себя. Ему ведь тяжело, у него тоже свои дела, свои дети, свое время. А он вам посвящает свое время. И вы говорите, какой чудный человек. Потому что он вам дал. А если подходите к педагогу или к начальнику, задаете им вопрос, просите, чтобы он что-то сделал. А он говорит, простите, у меня со временем трудно. А если это второй раз повторилось, третье, вы говорите, черствый и плохой. Вот для того, чтобы понять, хорош муж или плох, хороша жена или плоха, нужно определить, что этот человек способен делать для вас. Но одновременно вы должны определить, что вы способны делать для другого. И хороший брак – это тот, где муж отдает себя жене, а жена отдает себя мужу. И вот это и есть любовь. То, что в современном мире понимается под любовью, увлеченность, наслаждение – это ведь очень скоро проходящее дело. И люди старшие уже знают по опыту семейной жизни, что все это быстро проходит. А что связывает людей? А людей связывает подлинная любовь, которая всегда имеет основу в жертвенности. И вот именно такой пример был дан семьей государя императора Николая II и его супруги. Это жертвенность, которая до самой могилы, до самого страшного момента расстрела. Это любовь, которая переходит границы этого бытия и уходит в другую жизнь. Поэтому замечательно то, что вы сегодня начали свою программу с молитвы здесь, в храме. Я очень радуюсь, что мы вместе с вами помолились. И то, что это произошло в день святых благоверных князей Петра и Февронии. Вы все молодые люди, вам всем устраивать жизнь. И даже молитва этим святым, которые являются покровителями семьи, любви и верности, она очень имеет большую силу. Я бы хотел, чтобы вы сохранили в памяти те слова, которые я сегодня вам сказал. Для того, чтобы построить правильные отношения со своими избранниками. Для того, чтобы четко и ясно понимать, что является залогом человеческого счастья. Перетягивание каната, борьба с партнером, с мужем, с женой никогда не приводит к счастью. Вот поэтому всегда требуется отдача самого себя. Ну вот еще хотел бы сказать о том, что вы примете участие в нашем фестивале «За жизнь 2012». Это фестиваль, который будет посвящен изучению, рассмотрению различных социальных технологий, которые бы сегодня могли поддержать институт семьи. Вы приехали из западных стран, ну даже Австралия, это тоже относится к западной стране, где очень сильна секуляризация, отделение духовной и церковной жизни от светской жизни. И это общество, в котором, конечно, господствуют светские идеалы, либеральные идеалы. А в этих идеалах нет понятия греха, не существует. Есть понятие закона, исполняешь закон, не исполняешь. А вот понятие греха не существует. И это приводит к тому, что люди теряют ориентиры. Я однажды имел возможность в Стэнфорде исповедовать одного профессора. Он американец, швейцарского происхождения, но на самом деле он наполовину был русский, наполовину американец, швейцарец. Но всю жизнь был, жил в Америке и очень был успешным математиком, возглавлял кафедру прикладной математики в Стэнфордском университете. Из такой светской семьи. Отец русский, мать швейцарка, родился в Советском Союзе, но очень быстро уехал. И вот я спросил его: вы когда-нибудь исповедовались? Он говорит: никогда. Такой настоящий ученый уровня Нобелевского лауреата, с таким немножко научным снобизмом, с взглядом сверху вниз, так ученые обычно смотрят на нас грешных. Я говорю: ну вот, а вы хотели бы? Да, я хотел бы поисповедоваться. Говорю: ну вот, пожалуйста, скажите, в чем вы грешны? Я? Я ни в чем не грешен. Я говорю: ну как же так? Ну, у вас была одна жена, вы ей изменили. Она умерла, а вы жили с другой женщиной. А это разве грех? Я говорю: ну давайте дальше поговорим. Ну, а потом вот почему-то вы со второй тоже не сумели долго жить. И стали жить с третьей, и эта умерла. Не потому что они так страдали от того, что вы ушли от них. Но что-то в их жизни произошло, а у вас ведь не хватило силы пожертвовать собой, чтобы быть с этими больными женщинами до конца. Вы знаете, очень долгий был разговор. И я не уверен, что я убедил его в том, что он был грешен. Что это грех, который он должен исповедовать. И это совсем не означает, что этот человек был какой-то черствый. Он был очень милый, приятный. Я его очень полюбил. Он был почти моим другом, можно сказать. Но вот... То, что действительно человеку мешало увидеть свой грех, это отсутствие жертвенности. Поэтому, конечно, в обществах, в которых вы живете, понятие греха исчезает, оно вообще не используется в светском обороте, обращении. Но вместе с этим ведь исчезают очень важные другие понятия. Вот, разрушается институт семьи. Институт семьи может существовать только тогда, когда существует нравственная основа. Иначе все нужно оговаривать в брачных контрактах, и никакие брачные контракты тоже не помогут, люди расходятся. Сохранить семью можно только тогда, когда сильно нравственное чувство. Мы сегодня осознаем, что кризис семьи является очень болезненным и для российского общества. И для Украины, для Белоруссии, для всего пространства Святой Руси. И поэтому прилагаем усилия, какие можем, для того, чтобы внести свой вклад, по крайней мере, в то, чтобы приостановить этот опасный процесс разрушения семейных отношений. Я надеюсь, что вы поговорите на эти темы. И это хорошая точка соприкосновения с нашими зарубежными молодыми братьями и сестрами. И кроме того, еще, конечно, мне кажется, что будет очень полезно для вас познакомиться с службой милосердия, которая у нас существует. По крайней мере, хоть на примере города Москвы. 1500 добровольцев в Москве. которые работают очень самоотверженно. Таким образом, что иногда это вдохновляет людей, далеких от церкви. Вот вы знаете, что некоторое время тому назад у нас были очень страшные лесные пожары. И вот в первую очередь помощь пострадавшим стала оказывать наши добровольцы. И этот пример был такой сильный, и он был так ярко, кстати, представлен через средства массовой информации, что очень многие люди присоединились к этой работе. И я думаю, что это был очень важный вклад церкви в духовную жизнь нашего общества. Вы познакомитесь с работой больницы святителя Алексия, с центром, где мы заботимся о молодых мамах, с автобусом милосердия, который подбирает наших, к сожалению, появившихся во множестве бездомных. Ну и, наверное, с другими проектами. Я хотел бы пожелать вам помощи Божией в ваших трудах, на благо церкви, в вашей личной жизни, в вашей учебе, чтобы Господь помогал вам восходить от силы к силе. Я радуюсь тому, что мы сегодня вместе с вами помолились.
9 июля перед открытием 2-го общецерковного съезда по социальному служению святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл совершил в кафедральном соборном храме Христа Спасителя молебен на начало доброго дела. По его окончании святейший владыка обратился к собравшимся с первосвятительским словом.
Сегодняшней божественной литургии и этим торжественным молебном мы открываем съезд руководителей епархиальных социальных отделов, духовников и старших сестер-сестричеств, а также участников фестиваля «За жизнь-2012». Это самое большое мероприятие в рамках Русской Церкви, которое объединяет людей, вовлеченных в церковную социальную работу. И вы хорошо знаете, что именно начиная с собора 2011 года начались большие перемены в организации социальной работы в Русской Православной Церкви. Собор единомысленно принял решение, что социальная работа в церкви должна осуществляться строго в соответствии с принимаемыми церковными документами и быть обязательной для всей церкви. Это постановление собора отталкивалась от соборной традиции многовековой давности. Может быть, так ясно и конкретно никогда не определялось место социальной работы в жизни Русской Православной Церкви. Но знаем, что Церковь наша всегда заботилась о нуждающих, о болящих, об одиноких, об инвалидах, о заключенных. И это было частью общецерковных трудов, которым призывается каждый верующий человек. Не по должности, не по положению, не по указанию священноначалия, а по ясному требованию самого Христа Спасителя. Ибо именно с совершением добрых дел, как свидетельствует об этом Евангелие, и связано оправдание или осуждение людей вечности. Современный, быстро меняющийся мир, несмотря на многие достижения в области медицины и социальной деятельности, постоянно сталкивается со все возрастающими угрозами человеческой личности и даже бытию человеческого общества. Эти угрозы многоразличны. Большинство из них проистекает от внутреннего нравственного кризиса человеческой личности. Когда традиции, несущие вековую мудрость, а освященную божественным авторитетом, перестают быть обязательными для людей, то тогда каждый человек, вне всякой традиции, а значит, вне всякого ясного и четкого критерия, пытается отвечать на то, с чем он сталкивается по жизни. И ответы эти порой бывают страшными. Мы знаем, что сегодня происходит в сфере семейных отношений. Как велико количество разводов, как велико количество абортов, как велико количество сирот, так называемых сирот социальных, то есть сирот при жизни родителей, обретших этот печальный статус. Можно продолжить эту тему и в связи с тем испытанием и той бедой, которая посетила наше Отечество. Страшные катаклизмы, то пожары, удушающие большие города и сжигающие поселки и деревни, то страшные проливные дожди во мгновение, буквально за несколько минут, обрушивающие на людей страшный удар водной стихии. По официальным данным, 171 человек буквально действительно за несколько минут погиб на юге Кубани. Все это также требует от человека, от каждого человека, своего собственного личного ответа. Мы можем пройти мимо так называемого бомжа, замерзающего на улицах большого города, не обратив на него внимания, или обратить внимание и сделать все, чтобы человек не замерз. Мы можем и сегодня смотреть передачи по телевидению, в лучшем случае ужасаться случившемуся, но палец о палец не ударить, чтобы реально помочь людям. Всякий раз, когда мы сталкиваемся с неким беспорядком, с неким разладом, будь то социальный разлад, или разлад в жизни человека, семьи и даже общества, у нас всегда есть возможность выбора принять этот вызов или от него отстраниться. Люди, воспитанные в христианской традиции, которая переносит нам и включает нашу современную культуру, совершенно определенное свидетельство Евангелия о необходимости разделять страдания с другими, не оставляет для христианина никакого шанса. Он обязан идти навстречу человеческой скорби. Правда, скорбь стало значительным измерением жизни даже благополучных людей. Неудачи на работе, в семье, болезни. Мало ли что сегодня надрывает душу современного, даже среднеблагополучного человека. И невольно может возникнуть мысль: «С меня хватит, я и так слишком перенапряжен. Меня уже ни на что не хватает. Я не могу протянуть руку помощи другому». Вот таким людям я хотел бы сегодня сказать: попробуйте протянуть руку помощи, и вы увидите, каковыми будут последствия. И уйдет ваша внутренняя личная скорбь, и обретете огромный смысл в том, что совершили. Потому что будете делать это не по принуждению, а по прямому указанию Господа. Выполняя Его волю, Его заповедь, Его закон. А подлинное исполнение заповедей только тогда осуществляется, когда человек свободно принимает эту заповедь. Наше общество было бы иным, если бы мы научились не проходить мимо человеческих бед и страданий и скорбей. Вот почему в 2011 году Архиерейский собор и принял решение, во-первых, как бы подвести итог всему тому, что в церкви делалось, провести некую инвентаризацию наших усилий. И когда эта работа была проведена, то оказалось, что у церкви часто не хватает тех инструментов, механизмов, той организации, которая бы помогала людям, тем, кто решил не проходить мимо беды другого человека, осуществить свое доброе намерение. Ведь очень часто люди говорят, что я могу сделать, чем я могу помочь. А вместо этого мы видим на бегущей строке телевидения какие-то трудноразличимые, малопонятные номера банковских счетов. Запомнить невозможно. А уж пойти в банк, что-то там оформлять, да для некоторых людей это физически просто невозможно. Я привел этот пример только для того, чтобы сказать, мало доброго намерения, мало готовности человека откликнуться на беду, в чем церковь должна воспитывать свою паству и весь народ. Но нужно еще создавать удобные, быстродействующие, хорошо организованные и прозрачные инструменты оказания помощи. Я надеюсь, что церковь наша вступила на путь создания такой общецерковной системы социальной работы. Сегодня в этом храме присутствуют в том числе и руководители социальных отделов епархиальных, на которых возлагается особая ответственность по организации социальных работ в рамках епархии, что непременно предполагает активизацию социальной жизни и работы, в первую очередь, в благочиние, где должны, как вы знаете, также быть соответствующие оплачиваемые руководители социальные, а также и на крупных приходах. И приходы слабые через работу крупных приходов и благочиний также нужно вовлекать в это общее церковное социальное действие, направленное на то, чтобы исполнить заповедь Спасителя. Накормить, напоить, одеть, посетить. Я полагаю, что во время съезда хорошо было бы обменяться опытом о том, как сегодня работают наши епархиальные социальные службы. Открыто, спокойно, не опасаясь никаких репрессий, и честно поговорить о том, что есть, а чего нет. Получая отчеты епархиальных архиереев, я вижу, что есть и очень большие перемены к лучшему, но иногда между строками читается отсутствие всяких перемен. Мы с вами сегодня собираемся в Москве в том числе и для того, чтобы стимулировать дальнейшее развитие епархиальной социальной деятельности. Чтобы решение Архиерейского собора 2011 года не были неким шумом по крыше здания, внутри которого, спрятавшись, сидят люди, ожидая, что, мол, ветер скоро пройдет, а вместе с ветром и всякие претензии и требования. Знаю, что иногда такое происходит. Отсиживаемся и ждем. что вот это новомодное дело захлебнется, уйдет в трубу, в красивые слова, и все будет так, как было раньше. Уверяю вас, что по милости Божией так, как было раньше, не будет. Потому что мир изменился до неузнаваемости. Буквально за несколько лет. И потому наше социальное действие должно быть хорошо организованным, богословски обоснованным, пасторски вдохновленным. И что очень важно, представленным в современном информационном пространстве. Не ради бахвальства, а ради того, чтобы люди могли обмениваться опытом, почерпывать силы в трудах других людей. Я полагаю, что вы обсудите все эти вопросы. Потому что жду от нашего съезда реальных, не фантастических, а реальных предложений. То, что сегодня церковь может сделать для усовершенствования всей социальной работы. Мы собираемся сегодня обсудить в качестве главной темы тему отношения церкви и государства в оказании помощи семьям. Семейная проблема – это проблема номер один. Семья формирует личность. Или, отказываясь это делать, отдает формирование личности иным силам. Улицы, средства массовой информации, низкопробным подчас произведением кинематографии. Мы должны бороться за то, чтобы семья продолжала сохранять эти важные функции, неся главное бремя воспитания подрастающего поколения. Но для этого семья должна быть сама образцом отношений мужа и жены, детей и родителей. Неблагополучие семьи – это неблагополучие всей нации. Неблагополучие семьи – это есть некий общий вызов колоссальным негативным сигналом. Совершенно очевидно, что сейчас многие усилия употребляются для того, чтобы повысить уровень экономики, сделать ее более эффективным, развить производство, возобновить научные исследования, поднять уровень образования, совершенствовать транспортную инфраструктуру. И все это в задаче большой государственной важности. Они направлены на, в том числе, освоение тех земель, которые не освоены, на перенос технологий туда, где никаких практически технологий нет, на то, чтобы стимулировать интеллектуальный и материальный рост жизни людей. Так вот, ничего не получится, если мы не спасем наши семьи. Потому что если нету здоровой семьи, не рождаются дети. Или рождаются неполноценные дети. Демографическая ситуация в России сегодня как бы замерла в ожидании некоего роста, благодаря известным усилиям со стороны государства. Но всех этих усилий еще совершенно недостаточно. Мы в абортах теряем такое количество детей, которое превышает количество рождаемых, если принимать во внимание не официальные, а реальные цифры этого национального бедствия. И потому мне кажется, что одна из самых главных задач наших должна быть направлена на оказание помощи матерям – тем, которые неуверены, должны или не должны ли они рождать ребенка. Нужно сделать все для того, чтобы склонить женщину к рождению. И здесь добрых слов мало. Мы должны создавать свою собственную социальную поддержку для тех, кто отказывается от аборта. И я уверен, что государство будет поддерживать, потому что это реальная работа, направленная в том числе на изменение демографической ситуации к лучшему. За последние 2 года мы имеем определенные положительные сдвиги. И в частности создаются в наших епархиях такие центры для молодых мам. Центры семейные, где осуществляется забота о сохранении семей, о сохранении детей. Я бы пожелал всем вам, обсуждая эту важную тему, помнить, что прошло время деклараций, особенно возмущенных деклараций по поводу того, что кто-то где-то ничего-то не делает. Наше внимание должно быть обращено в первую очередь на самих себя. Что мы делаем? Какова реальная отдача наша? Мы должны со вниманием изучать успешный опыт епархий, монастырей и пытаться расширить этот опыт, перенести его в те регионы, где его еще не существует. И, конечно, мы обязательно должны иметь тесное взаимоотношение с социальными службами, с системой здравоохранения государственной на местах. Потому что, принимая на себя эти функции, Церковь осуществляет не только внутрицерковное доброе дело, но она осуществляет и важную государственную миссию. И мы выражаем надежду, что эта социальная работа Русской Церкви будет поддержана и государством, и обществом. Я хотел бы пожелать всем вам, мои дорогие владыки, отцы, братья и сестры, плодотворной работы. Дай Бог, чтобы в результате этой работы мы имели некий план действий на ближайшие годы. Я уже ознакомился с некоторыми проектами, которые вам будут представлены. Считаю, что в принципе они заслуживают внимания. Но очень важно, чтобы любой документ результативный, даже принятый единогласно, был таким образом создан, чтобы учитывал реальные возможности церкви и общества нашего, и чтобы был реальным вкладом в преодоление трудной сложившейся в стране ситуации. Когда я говорю «стране», я имею в виду не только Российскую Федерацию. Я приветствую всех участников, прибывших к нам из Украины, Белоруссии, иных стран СНГ, а также из дальнего зарубежья. Потому что проблемы, о которых мы сегодня говорим, это общие проблемы для всех чад Русской Церкви, где бы они ни были. А в более широком смысле это общие проблемы для всего рода человеческого.
В эфире была программа «Предстоятель. Хроника служения святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла». Дорогие радиослушатели, вы можете оказать пожертвование радио «Радонеж» в любом отделении Сбербанка. Для этого вам необходимо заполнить форму ПД-4 следующим образом. наименование получателя платежа, религиозная организация, православное братство, Радонеж, Радонеж в кавычках, Русской Православной Церкви, ИНН, получатели платежа, 77-28-07-59-28, номер счета получателя платежа, 407-03-810-3-300-201-06-444, банк получателя платежа, УАО «Сбербанк России», «Сбербанк России» в кавычках, город Москва, БИК 044-525-225, номер корреспондентского счета банка получателя платежа 301-01-810-4-80-225, наименование платежа «Добровольное пожертвование на уставную деятельность». Спаси вас, Господи!
Thank you.